Глава 22. 16:55. Картонная коробка, присланная Вервольфами Филиппу Ченю, стояла на столе Роджера Кросса. Рядом лежала записка с требованием выкупа, связка ключей, водительские права, ручка и даже мятые клочки рваной газетной бумаги, в которую все это было завернуто. Там же валялся небольшой пластиковый пакет и пестрая тряпка. Не было только того, что в нее завернули похитители. К каждому предмету прикрепили бирку. Роджер Кросс сидел в комнате один и, как зачарованный, смотрел на вещдоки. Он взял в руки кусок газеты. Каждый обрывок был тщательно разглажен. Большинство имели бирки с датой и китайским названием газеты, к которой он относился. Кросс перевернул бумажку в поисках скрытой информации, зацепки, которую могли упустить. Ничего не найдя, он аккуратно положил обрывок обратно и, опершись на руки, задумался. Доклад Алана Медфорда Гранта лежал у него на столе около интеркома. В кабинете было очень тихо. Небольшие окна выходили на Ванчай и часть гавани по направлению к Глессингс-Пойнт. Звякнул телефон.
«Да? Мистер Роузмонд из ЦРУ и мистер Лэнган из ФБР, сэр. Просите».
Роджер Кросс опустил трубку на рычаг. Открыв верхний ящик стола, он осторожно положил туда папку АМГ поверх дешифрованного телекса и снова закрыл его. В среднем ящике скрывался магнитофон новейшей модели. Проверив его, Кросс нажал на потайной выключатель. Катушки беззвучно закрутились. В интерком на столе был встроен чувствительный микрофон. Удовлетворенный, Кросс закрыл ящик. Еще один потайной выключатель в столе бесшумно открыл задвижку двери. Он встал и отворил дверь.
«Привет обоим! Прошу, заходите!» — любезно пригласил он.
Закрыв за американцами дверь, Кросс поздоровался. Незаметно снова задвинул задвижку.
«Прошу садиться. Чаю?»
«Нет, спасибо», — сказал Роузмонд.
«Чем могу служить?»
Оба держали в руках плотные светло-коричневые конверты. Роузмонд открыл свой и вытащил пачку высококачественных фотографий размером 8×10, разделенных на две части.
«Вот, пожалуйста»,
— сказал он, передавая верхнюю часть. Это были снимки Варанского. Вот он бежит по причалу, идет по улицам Коулуна, садится и выходит из такси, звонит по телефону, а также фотографии убивших его китайцев. На одной китайцы выходят из телефонной будки, а сзади отчетливо видно скрючившееся тело. Лишь благодаря изрядному самообладанию Кросс не выказал изумления, а потом ослепляющей ярости.
«Хорошо. Очень хорошо», — мягко приговаривал он, раскладывая снимки на столе и гадая, что за фотографии остались у Роузмонта. «Итак»,
— Роузмонт и Эд Лэнган нахмурились.
«Вы тоже за ним следили?»
«Конечно», — с восхитительной искренностью солгал Кросс.
«Мой дорогой друг, это Гонконг. А вот чего мне действительно хотелось бы, это чтобы вы позволили нам заниматься своим делом и не вмешивались».
«Радж, мы и не думали вмешиваться, лишь хотели оказать вам содействие.
Возможно, мы не нуждаемся в содействии».
Теперь в его голосе появились резкие нотки.
«Конечно».
Роузмонд вынул сигарету и закурил. У этого высокого и худого мужчины с седыми, постриженными под ежик волосами и приятными чертами лица были сильные руки. Сильные, как и все остальное в нем.
«Мы знаем, где скрываются эти два киллера». «Думаем, что знаем», — поправился он. «Один из наших парней считает, что накрыл их».
«Сколько ваших людей следит за судном?»
10. «Наши ребята не заметили, чтобы за этим типом следил кто-то из ваших. И этот отвлекающий маневр чуть не сбил нас с толку».
«Все непросто», — согласился Кросс, пытаясь понять, о каком отвлекающем маневре идет речь.
Нашим парням не удалось пройтись по его карманам. Мы знаем, что он звонил из этой будки дважды». Роузмунд обратил внимание, что Кросс слегка прищурился. «Любопытно», — подумал он, — «Кросс об этом не знал. Стало быть, вполне вероятно, что его оперативники не следили за объектом. Может, он лжет, и Комми свободно разгуливал по Гонконгу, пока в него не всадили нож. Мы послали фотографию домой. Скоро нам должны перезвонить. Кто это был?»
«По документам Игорь Варанский, матрос первого класса, советский торговый флот».
«У тебя есть на него дело, Родж?»
«Странно, что вы пришли вместе, не правда ли? Я хочу сказать, кино приучило нас думать, будто ФБР и ЦРУ не ладят между собой».
«Конечно, так оно и есть», — улыбнулся Эд Лэнган. «Как вы и MI5, а также КГБ, ГРУ и полсотни других советских спецслужб. Но иногда наши пути пересекаются. Мы работаем внутри штатов, Стэн за границей, но цель у нас одна — безопасность. Мы думали... мы обращаемся с просьбой о сотрудничестве. Возможно, это крупная рыба, а мы, Стэн и я, нам это не по зубам».
«Это точно», — подтвердил Роузмунд, хотя так и не считал.
«Хорошо», — сказал Кросс. Ему была нужна их информация. «Выкладывайте, что у вас есть». Роузмунд вздохнул.
«Окей, Родж. Некоторое время до нас доходили слухи, что в Гонконге что-то назревает. Что именно, мы не знаем, но совершенно уверены, что это связано со Штатами. Я считаю, что папка АМГ — связующее звено. Смотрите, взять Бонастасио. Он мафиози, крупный, наркотики в больших количествах. Теперь Бартлетт и винтовки. Винтовки?
Бартлетт связан с Бонастасио?
Мы не уверены, уточняем. Мы убеждены, что винтовки попали на борт в Л.А., Лос-Анджелесе, где этот самолет базируется. Винтовки, винтовки, наркотики и наш растущий интерес к Вьетнаму. Откуда поступают наркотики? Из золотого треугольника. Вьетнам, Лаос и китайская провинция Юньнань. Теперь мы ввязались в эту историю с Вьетнамом.
Да, кто-то оказал вам медвежью услугу, да, в такой совет, старина.
Я уже раз 50 говорил об этом.
Мы политикой не занимаемся, Родж. Не больше, чем ты. Дальше. Здесь наш атомный авианосец. А вчера вечером приходит этот проклятый советский Иванов. Все сходится. Может, утечка была отсюда? Потом Эд дает вам наводку, и у нас в руках оказываются сумасбродные доклады АМГ из Лондона, а теперь еще Севрин. Получается, что у КГБ агенты по всей Азии, и некий высокопоставленный шпион орудует и у вас.
Это еще надо доказать.
Верно, но я знаю АМГ. Он далеко не дурак. Если он говорит, что Севрин существует, и у вас действует тайный агент, значит, так оно и есть. Конечно, и к нам в ЦРУ внедряют агентов, как и в КГБ. Уверен, что и в ФБР.
«Сомневаюсь», — резко прервал его Эд Лэнган. «У нас парни отборные и обученные. Это вы подбираете своих кочегаров в сбору по сосенке».
«Точно», — согласился Роузмунд, а потом добавил, обращаясь к Кроссу. «Возвращаясь к наркотикам. Красный Китай — наш серьезный противник, и...»
«Опять ты не прав, Стэнли. КНР нам не противник ни в чем». «Серьезный противник Россия.
Китайские комми. Комми наш противник.
Так вот, очень ловким ходом было бы наводнить Штаты дешевыми наркотиками, и Красный Китай,
окей, Китайская Народная Республика, может открыть шлюзы этой дамбы».
«Но они этого не делали. Наше бюро по борьбе с наркотиками лучшее в Азии. А они не располагают никакими свидетельствами в пользу вашей ошибочной официальной теории о том, что за наркоторговлей стоят китайцы. КНР тоже выступает против торговли наркотиками, как и все мы».
«Пусть будет по-твоему», — сдался Роузмунд. «Родж, есть ли у тебя дело на этого агента? Он же КГБшник, верно?»
Кросс закурил. «Варанский был здесь в прошлом году. Тогда он проходил под именем Сергея Кудрова, опять же матроса первого класса с того же судна. С выдумкой у них не очень, верно?» Никто не улыбнулся. «Его настоящее имя — майор Юрий Бакян. Первое управление КГБ, 6-й отдел». Роузмунд тяжело вздохнул, ФБРовец глянул на него.
«Значит, ты прав, все сходится».
«Возможно», — высокий мужчина на минуту задумался. «Родж, а какие контакты у него были в прошлом году?»
«Он приезжал как турист, останавливался в гостинице «Девять драконов» в Коулуне».
«Это есть в докладе АМГ, эта гостиница там упоминается», — вставил Лэнган.
«Да, мы следили за этой гостиницей около года и ничего не обнаружили». Бакян Варанский вел себя как обычный турист. Вели его 24 часа в сутки. Он пробыл здесь пару недель, а потом, перед самым отплытием судна, пробрался на борт.
Подружки?
Нет, постоянной не было. Обычно он ошивался в дансинге «Good luck» в Ванчае. По виду задира, но необычных вопросов не задавал, и никаких из ряда вон выходящих встреч у него не было.
В Синклер Тауэрс хоть раз наведывался?
Нет. «Жаль», — посетовал Лэнган, — «это было бы первый сорт. Там есть одна квартирка у Цуяня. Цуянь знаком с Бонастасио, Джон Чень знаком с Бонастасио, и мы возвращаемся к винтовкам, наркотикам, АМГ и Севрину».
«Да», — согласился Роузмонд, а потом добавил, — «вы уже вышли на Цуяня?»
«Нет, он благополучно прибыл в Тайбэй, а потом исчез».
«Вы считаете, он там скрывается?»
«Видимо, да», — сказал Кросс.
В душе он считал, что Цуяня уже нет в живых, что его ликвидировали националисты, красные, мафиози или триады. Интересно, мог ли он быть двойным или сущим дьяволом для всех разведывательных служб тройным агентом?
«Вы найдете его? Или это сделаем мы, либо тайваньские парни?»
«Роджер, а этот Варанский выявил тебя на что-нибудь?» — поинтересовался Лэнган.
«Нет, не выявил. Хотя мы следили за ним не один год. Он был прикомандирован к советскому торговому представительству в Бангкоке. Проводил время в Ханое и Сеуле, но не был замечен в тайной деятельности. Однажды этот нахал даже подал заявку на получение британского паспорта и чуть не получил его. К счастью, наши ребята, которые проверяют все заявки, обнаружили изъяны в его легенде. Жаль, что он мертв. Вы же знаете, как непросто выявлять врагов. Тратишь столько времени и сил». Помолчав, Кросс закурил. «Звание у него довольно высокое, майор. Это значит, что дело очень скверное. Возможно, это был еще один особый агент с заданием курсировать по Азии и глубоко внедриться лет на 20-30.
«Эти ублюдки планируют свои игры на такой долгий срок, что оторопь берет!» — вздохнул Роузмонд. «Что вы собираетесь делать с трупом?» —
Кросс улыбнулся. «Один из моих парней говорит по-русски. Я попросил его позвонить капитану судна, Григорию Сусливу. Тот, конечно, член партии, но довольно безвредный. Посещает время от времени подружку, снимающую квартиру в Бангкоке, девочку из бара, которая за скромное вознаграждение развлекает его, когда судно приходит сюда. Посещает скачки, театр. Ездил пару раз играть в Макао, хорошо говорит по-английски. Суслив под наблюдением. Я не хочу, чтобы кто-то из ваших лихих парней напрягал известного нам противника».
«Значит, Суслив бывает здесь регулярно?»
«Да, он уже много лет бороздит эти воды. А порт приписки у него — Владивосток. Кстати, он когда-то был командиром подводной лодки. Якшается здесь с разными экстремистами, в основном под градусом».
«Что ты имеешь в виду?»
«Пьяный, но не очень. Бывает у некоторых британских розовых, умеренных либералов, вроде Сэма и Молли Финн».
«Это те, что все время пишут письма в газеты?»
«Да, они больше зануды, чем неблагонадежные. Во всяком случае, этот мой человек сказал капитану Сусливу, как и было приказано, что мы приносим извинения. Но, похоже, у одного из его моряков случился сердечный приступ в телефонной будке на терминале «Голден Феррис». Суслив едва не потерял дар речи, и было из-за чего. В кармане Варанского случайно оказалась дословная запись телефонного разговора его убийцы. Мы перевели ее на русский, дабы выказать им наше неудовольствие. Они на этом судне все профессионалы, достаточно опытные, чтобы знать, что без веской причины, если нас не спровоцируют, мы их агентов не убираем. Им прекрасно известно, что мы лишь наблюдаем за теми, кто у нас на заметке, а если они начинают основательно досаждать, депортируем». Кросс мрачно глянул через стол на Роузмонта, хотя и продолжал говорить, как ни в чем не бывало. «Мы считаем, что наши методы более эффективны, чем нож, удавка, яд или пуля.
Роузмонд кивнул. «Но кому понадобилось убивать его?»
Кросс снова посмотрел на фотографии. Этих двух китайцев он не знал, но лица были видны отчетливо, а тело на заднем плане служило невероятной уликой.
«Мы найдем их, кто бы они ни были». Звонивший в полицейский участок заявил, что они из 14К. Но хотя говорил он на шанхайском диалекте, акцент выдавал в нем жителя Нинбо, так что вряд ли это правда. Видимо, член какой-то триады. «Может, зеленого пана». Вне сомнения, хорошо обученный профессионал. Владение ножом прекрасное, точность удара высокая, человек умирает через секунду, не издав ни звука. Это мог быть один из тех, кого ваша ЦРУ натаскивала для разведки Чан Кайши. А может, корейский спецагент. Там тоже есть ваши ученики, и они тоже имеют зуб на советы, верно? Или китайский агент, хотя это очень маловероятно. Их люди обычно не идут на убийство Гуйлао, и уж, конечно, не будут этого делать в Гонконге». Роузмонд кивнул, пропустив критику мимо ушей, и передал Кроссу оставшиеся фотографии. Он крайне нуждался в помощи англичанина. «Эти снимки дома, в которые они зашли, и таблички с названием улицы. Наш человек иероглифов не знает, но они переводятся как «Улица первого времени года, дом 14». Это какой-то паршивый закоулок на задворках автобусного парка в Норт-Пойнт». Кросс принялся тщательно изучать снимки. Роузмонд бросил взгляд на часы, потом встал и подошел к единственному окну, выходившему на часть гавани. «Взгляните!» — гордо произнес он. Остальные двое подошли к нему. К военной верфи на гонконгской стороне двигалась, огибая Норт-Пойнт, громада ядерного авианосца. Корабль был украшен флагами рассвечивания, все обязательные для подъема полотнища трепетали на ветру. На просторной палубе толпилось множество моряков в белой форме. Аккуратными рядами стояли грозные реактивные истребители. Водоизмещение авианосца достигало почти 84 тысяч тонн. Никакой дымовой трубы, только широкий, зловещего вида комплекс мостика, расположенная под углом к корпусу взлетная полоса длиной 1100 футов для одновременного взлета и посадки реактивных самолетов. Первый авианосец нового поколения. «Вот это корабль!» — с завистью проговорил англичанин. Колосс первый раз заходил в Гонконг со времени ввода в строй в 60-м году. «Красавец!» — признал он, хотя ему было неприятно, что корабль американский, а не английский. «Какую он может развить скорость?» «Не знаю». «Это секретная информация, как и почти все остальное». Роузмонд повернулся к нему. «Может, выдворить это треклятое советское шпионское судно к чертовой матери из порта?» «Можем выдворить, можем и взорвать, что будет в равной степени глупо. Стэнли, не стоит напрягаться. Нужно подходить к этому чуть более цивилизованно. Ремонт их судов, а некоторые действительно нуждаются в ремонте, неплохой источник дохода и разведывательной информации. И платят они по счетам исправно. Наш подход уже апробирован и проверен годами». «Да», — беззлобно подумал Роузмонд, — «но ваши методы уже не работают. Британской империи больше нет. Британское владычество ушло в прошлое. Теперь мы имеем дело с другим противником, с более умными, жесткими, преданными своему делу фанатиками-тоталитаристами. Они не играют по правилам, но строят планы переустройства мира, которые щедро финансируются, чего бы это ни стоило. У вас, британцев, теперь нет ни денег, ни влияния, ни флота, ни армии, ни военной авиации. В вашем, черт возьми, гнилом правительстве полно социалистов, врагов, и мы считаем, что они вас продали. Вас уделали изнутри, ваши спецслужбы оскандалились. Одни провалы, начиная с Клауса Фукса и кончая Филби и прочими. Господи, мы выиграли для вас обе эти проклятые войны. По большей части заплатили за них, а мирное время вы оба раза изгадили. А если бы не наше командование стратегической авиацией, наши ракеты, наши ударные ядерные силы, наш военно-морской флот, наша армия, наши ВВС, наши налогоплательщики, наши деньги, вы были бы уже на том свете или в треклятой Сибири. А пока, нравится мне это или нет, я вынужден иметь с вами дело. Гонконг нам нужен как окно. А сейчас нам нужны ваши полицейские, чтобы охранять авианосец». «Родж, спасибо за дополнительных людей», — поблагодарил он. «Мы, конечно, признательны за это.
Мы тоже не хотим никаких происшествий, пока он здесь. Красивый корабль. Завидую, что у вас такой есть».
«Капитан будет держать корабль и экипаж в строгости. Со всеми увольняющимися на берег проведут инструктаж, предупредят. Ну и мы будем помогать на все 100.
Я распоряжусь, чтобы вам предоставили список баров, куда вашим морякам лучше не заходить. Одни из них известны как места сборищ коммунистов, а другие часто посещают наши парни с корабля ВМС Ее Величества Дарт». Кросс улыбнулся. «Тут недалеко до потасовки».
«Это точно. Родж, в этой истории с убийством Варанского слишком много совпадений. Может, прислать человека, говорящего по-шанхайски, чтобы помог при допросе?»
«Я дам знать, если мне потребуется помощь».
«Тогда нельзя ли нам сейчас получить копии остальных докладов АМГ Тайбаню? И мы отстанем от тебя».
Кросс ответил пристальным взглядом, неловко поежившись, хотя и был готов к этому вопросу.
«Я должен получить добро от Уайтхолла».
Роузмунд был удивлен.
«Наш самый высокий человек в Англии связался с вашим большим белым отцом, и добро получено. Тебя должны были известить еще час назад».
«Вот как?»
«Да. Мы, черт возьми, и понятия не имели, что услуги АМГ оплачивались Тайбанем, не говоря уже, господи прости, о передаче секретной информации. Все провода раскалились до красна. Стоило Эду получить первый экземпляр последней воли и завещания АМГ. У нас зеленый свет из Вашингтона на получение копии остальных докладов, и мы пытаемся проследить звонок в Швейцарию, но...»
«Повтори, что ты сказал.
Звонок Кернона, второй звонок, который он сделал».
«Не понимаю».
Роузмунд объяснил. Кросс нахмурился.
«Мои люди не упомянули об этом. И Данросс не сказал». «Ну и зачем Данросс солгал или умолчал об этом?»
Он передал в точности слова Данросса.
«Какой ему резон скрывать это?»
«Да, никакого». «Хорошо, Родж. Тайбань кошер?»
Кросс рассмеялся. «Если ты имеешь в виду, является ли он стопроцентным британским роялистом и пиратом, который предан своему дому, себе и королеве, не обязательно в этом порядке, то ответом будет, безусловно, да».
«Тогда нельзя ли нам сейчас получить копии, Родж? И мы пойдем,
когда я получу добро от Уайтхолла.
Может, проверишь у шифровальщиков? Это шифровка срочности 1-4А. В ней говорится, что, получив ее, ты должен передать нам копии».
1-4А посылались очень редко. Они предполагали незамедлительное разрешение и незамедлительное исполнение.
Кросс медлил, чтобы как-то выбраться из ловушки, в которую попал. Он не смел признаться, что докладов АМГ у него до сих пор нет. Он взял трубку и набрал номер. «Это Кросс. Есть ли что-нибудь для меня от источника? Шифровка срочности 1-4А».
«Нет, сэр, кроме той, что мы посылали час назад. Вы за нее расписывались?» — ответила женщина из САИ.
«Благодарю вас». Кросс положил трубку. «Пока ничего».
«Черт!» — пробормотал Роузмунд, а потом добавил. «Они божились, что уже передали, и что вы должны получить ее до нашего прихода. Она может прийти в любую секунду. Мы подождем, если ты не возражаешь.
У меня скоро встреча в Сентрал. Может, попозже вечером?»
Оба покачали головой.
«Мы подождем», — сказал Лэнган.
«У нас приказ немедленно отослать доклады назад, вручив лично в руки, и охранять 24 часа в сутки.
Сейчас в Кайтак должен прибыть армейский транспортный самолет, чтобы взять на борт курьера.
Мы не можем даже снять с них здесь копии».
«А вы не перегибаете палку.
На этот вопрос только ты можешь ответить. Что в них?»
Кросс свертел в руках зажигалку с красивой гравировкой «Кембриджский университет». Она была у него еще со студенческих лет.
«Верно ли, что АМГ говорил о ЦРУ и мафии?»
Роузмунд ответил таким же пристальным взглядом.
«У вас, ребята, во время войны каких только жуликов не было. Мы научились у вас пользоваться всем, что попадется под руки. У вас это было первое правило. Кроме того», — с абсолютной убежденностью добавил он, — «это война наша. и мы ее выиграем, чего бы нам это ни стоило. Да-да, мы должны выиграть», — с такой же уверенностью отозвался Лэнган. «Потому что если мы ее проиграем, весь мир полетит к черту, и другого шанса у нас уже не будет». На закрытом мостике советского Иванова трое человек наводили бинокли на ядерный авианосец. У одного, в гражданском, укрепленный у горла микрофон был соединен с магнитофоном. Он давал экспертную техническую характеристику того, что видел. Время от времени свои соображения вставляли двое других в облегченной морской форме. Один был капитан корабля Григорий Суслив, другой — его первый помощник. Авианосец красиво входил на рейд в окружении буксиров, но без буксирных тросов. Его весело приветствовали гудками паромы и грузовые суда. На кормовой палубе играл оркестр морских пехотинцев. Моряки в белом махали проходящим судам. День был очень влажный, и все предметы в полуденном солнце отбрасывали длинные тени. «Капитан — мастер своего дела», — сказал первый помощник. «Да, но с помощью всех этих радаров с кораблем управится и ребенок», — ответил капитан Суслив. На добродушном лице этого широкоплечего бородача выделялись глубоко посаженные карие славянские глаза. «Похоже, вон те на Марсе — новая разработка General Electric дальнего радиуса действия, верно, Василий?» Технический эксперт тут же оторвался от своего занятия. «Верно, товарищ капитан. Вы только взгляните на корму. На правой полетной палубе у них 4 перехватчика F5». Суслив беззвучно присвистнул. «Предполагалось, что они вступят в строй только в будущем году». «Точно», — подтвердил гражданский. «Доложите об этом отдельно, как только он пришвартуется. Ради одной этой новости стоило идти в рейс». «Есть». Суслив отрегулировал фокус бинокля, потому что корабль чуть повернулся. Были видны бомбодержатели на самолетах. «Сколько, интересно, еще и F5-ых у него в утробе? И сколько атомных зарядов они могут нести?» Еще некоторое время они наблюдали за авианосцем. «Может, на этот раз повезет, товарищ капитан», — заметил первый помощник. «Будем надеяться. Тогда смерть Варанского не будет напрасной. Надо же американцам свалять такого дурака и привести его сюда. Неужели они не понимают, какой это соблазн для каждого агента в Азии? Нам везет, что они такие. Это значительно облегчает нашу работу». Суслив снова сосредоточился на перехватчиках, которые выглядели как шершни-солдаты среди простых шершней. На мостике вокруг него было полно современной разведывательной аппаратуры. Один из радаров прочесывал гавань. За экраном, где авианосец выделялся большим светлым пятном среди мириадов других пятен, бесстрастно следил седовласый моряк. Бинокль Суслива переместился на зловещий комплекс мостика авианосца, потом прошел по всей длине корпуса корабля. Размеры и мощь авианосца заставили его невольно содрогнуться. Говорят, он ни разу не заправлялся с тех пор, как вступил в строй в 60-м году. Позади них открылась дверь в радиорубку, расположенную рядом с мостиком. Подошедший радист отдал честь и передал радиограмму. «Срочно из центра, товарищ капитан!» Суслив принял радиограмму и расписался за нее. Она представляла собой бессмысленный набор слов. Взглянув последний раз на авианосец, капитан опустил бинокль и покинул мостик. Его каюта располагалась на носу на той же палубе. Дверь, как и оба входа на мостик, была под охраной. Заперев каюту, Суслив открыл небольшой потайной сейф. Достал спрятанную за дополнительной стенкой книжку кодов, сел за стол и быстро расшифровал послание. Перечитал его и какое-то время сидел, уставившись взглядом в пустоту. Он прочитал радиограмму второй раз, затем вернул на место книжку кодов, закрыл сейф и сжег оригинал сообщения в пепельнице. Потом снял трубку телефона. «Мостик, пришлите ко мне в каюту товарища Меткина!» Подойдя к иллюминатору, он задумался.
Каюта была не прибрана. На столе в рамке стояла фотография крупной, застенчиво улыбающейся женщины. И еще один снимок — симпатичный молодой человек в военно-морской форме и девушка, которой нет и 20. На полузаправленной койке книги, теннисная ракетка и газета. В дверь постучали. Он открыл. За дверью стоял моряк, который смотрел на экран радара. «Заходи, Дмитрий!» Суслив указал на дешифрованную радиограмму и закрыл за ним дверь. Меткин был невысокого роста, коренастый, с сидеющими волосами и добрым лицом. Официально он был политическим комиссаром и потому старшим офицером на корабле. Он взял в руки расшифрованную радиограмму. В ней говорилось «срочно», Григорию Сусливу. «Вам надлежит немедленно принять на себя обязанности Варанского. Лондон сообщает о крайне высоком интересе ЦРУ и MI6 к информации, содержащейся в папках с синей обложкой, которые переданы Йену Данросу из компании «Стронс», координатором британской разведки АМГ. Прикажите Артуру немедленно добыть копии. Если Данрос уничтожил их, телеграфируйте о возможности задержать его для интенсивного химического допроса». Лицо Меткина стало серьезным. Он глянул через стол на Суслива. «АМГ? Алан Медфорд Грант? Да. Чтобы ему гореть в аду 1000 лет. Будет гореть, если есть справедливость в этом мире». «Или в мире ином», — мрачно усмехнулся Суслив. Он прошел к шкафчику и вытащил початую бутылку водки и пару стопок. «Слушай, Дмитрий, если у меня не получится или я не вернусь, примешь командование на себя». Он поднял ключ. «Откроешь сейф? Там инструкции по дешифровке и все прочее. Позволь мне пойти вместо тебя вечером. Ты ваш...» «Нет!» «Спасибо, дружище». Суслив тепло похлопал его по плечу. «Если что, принимай командование на себя и выполняй задание. Для этого нас учили». Они чокнулись. «Не переживай, все будет в порядке». Его устраивало, что он волен поступать, как пожелает. Сусливу нравилась его работа и то положение, которое он занимал. Никто не догадывался, что как заместитель начальника 6-го отдела 1-го управления КГБ по Азии он отвечает за всю разведывательную деятельность в Китае, Северной Корее и Вьетнаме, что он старший преподаватель факультета иностранных дел Владивостокского университета по специальности 2А контрразведка, что он полковник КГБ и, самое главное, что он входит в высший партийный эшелон Дальнего Востока. «Центр отдал приказ. Ты должен охранять наши тылы, так?» «Конечно. Об этом не беспокойся, Григорий. Я-то все выполню, но я переживаю за тебя». Они плавали вместе уже несколько лет, и Меткин относился к Сусливу с большим уважением, хотя не понимал, на чем основан непререкаемый авторитет капитана. Иногда его так и подмывало попробовать это выяснить. «Ты стареешь», — говорил себе Меткин, — «на следующий год тебе на пенсию. Могут понадобиться влиятельные друзья, а единственный способ получить помощь влиятельных друзей — знать их тайны. Но с Сусливым или без Суслива свою почетную пенсию и спокойную жизнь в собственном домике в Крыму ты заработал». Сердце Меткина забилось быстрее при мысли о райских местах у Черного моря, где они с женой проведут остаток дней, как в чудесном сне. Иногда будут видеться с сыном, подающим надежды офицером КГБ, который работает сейчас в Вашингтоне. И больше никакого риска и опасности ни за границей, ни на родине. «Господи, оборони сына моего от предательства или ошибки!» — страстно взмолил сон и тут же, как всегда, ощутил подступившую волну тошноты. «Что будет, если начальство узнает, что он тайно верует в Бога, что так воспитали его родители-крестьяне?» «Случись такое, прощай, Крым! Доживать свой век ему придется в каком-нибудь холодном захолустье, в жалкой халупе!» «Варанский», — произнес он, как всегда, старательно скрывая ненависть к этому человеку. «Ведь прекрасный был оперативник, верно? На чем он мог проколоться?» «Его предали, вот в чем дело», — мрачно изрек Суслив. «Мы найдем его, убийцы, они ответят за все». Если на следующем ноже написано мое имя...» Большой мужчина пожал плечами и, вдруг усмехнувшись, налил еще водки. «Ну и что? Давай за наше дело, за партию и мать Россию!» Они чокнулись и выпили до дна. «Когда ты идешь на берег?» Суслив закусил неразбавленную водку. Внутри разливалось приятное тепло. Все тревоги и страхи стали казаться не такими реальными. Он указал в иллюминатор.
«Как только этот пришвартуется!»
— раскатисто хохотнул он. «А красивый корабль, верно? Нам ведь нечем достать этого ублюдка, капитан, да? Или эти истребители?» «Нечем!» — Суслив улыбнулся и налил еще. «Нечем, товарищ! Но если у противника нет настоящей воли к борьбе, даже сотня таких авианосцев ничего не изменит. Да, но американцы такие сумасброды. Стоит какому-нибудь генералу разойтись, и они могут стереть нас с лица земли».
«Согласен. Сейчас они могут это сделать, но не сделают, кишка тонка».
Суслив снова выпил. «А что будет очень скоро? Пройдет совсем немного времени, и мы заткнем их носами их собственные задницы!» Он вздохнул. «Это будет славно! Это будет ужасно!»
«Нет, недолгая, почти бескровная война с Америкой, а все остальное рухнет, как прогнивший труп!»
«Бескровная! А как насчет их атомных бомб и водородных?
Они никогда не применят против нас ядерное оружие или ракеты. Слишком боятся наших даже сейчас, потому что уверены, что мы-то свои применим».
«А мы применим?»
«Не знаю. Кое-кто из командования способен пойти на такое. Не знаю. Для ответного удара мы применим их наверняка. А вот первыми... не знаю. Угрозы всегда будет достаточно. Я не уверен, что нам вообще когда-нибудь придется вести боевые действия».
Он поджег край дешифрованной радиограммы и положил ее в пепельницу.
«Еще 20 лет разрядки, эх, и какой русский гений изобрел ее. И наш военно-морской флот, наша авиация будут многочисленнее и лучше, чем у них. Танков и солдат у нас уже больше, а вот без кораблей и самолетов придется подождать. 20 лет — не такой уж большой срок. Подождем, и тогда мать Россия станет править всем миром.
А Китай?
Как насчет Китая?»
Суслив выпил залпом и снова наполнил стопки. Бутылка опустела, и он бросил ее на койку. Его глаза остановились на пепельнице. Бумага съежилась и потрескивала, догорая.
«Скорее всего, Китай — единственное место, где мы можем применить ядерное оружие», — произнес он, словно речь шла о чем-то обыденном. «Здесь нам не нужно ничего».
«Ничего.
Это решит проблему Китая раз и навсегда».
«Сколько мужчин призывного возраста у них было по последней оценке?»
«116 миллионов в возрасте от 18 до 25 лет».
«Ты только представь!
116 миллионов желтых дьяволов на 5000 миль нашей с ними границы. И после этого иностранцы говорят, что мы относимся к Китаю предвзято».
Он сделал глоток водки, желая на этот раз продлить удовольствие.
«Атомное оружие решит проблему Китая раз и навсегда. Быстро, просто и перманентно».
Его собеседник кивнул.
«А что этот Данрос? Бумаги АМГ?»
«Мы добудем их. В конце концов, Дмитрий, один из наших людей — член семьи Данроса, другой — его деловой партнер, а третий состоит в особой разведслужбе. Везде вокруг него Севрин, а кроме того, мы можем выйти на десяток гнилых либералов в его собственном парламенте и кое-кого в правительстве».
Оба усмехнулись.
«А если он уничтожил документы?»
Суслив пожал плечами.
«Говорят, у него фотографическая память.
Вы стали бы проводить допрос здесь?»
«Химический допрос — вещь небезопасная. Она требует времени. Я не занимался этим никогда, а ты?»
«Я тоже», — капитан нахмурился.
«Когда будешь сегодня вечером отправлять доклад, сообщи в центр, чтобы подготовили специалиста на случай, если он нам понадобится, Коронского из Владивостока, если он не занят».
Дмитрий задумчиво кивнул. Его внимание привлек лежавший на койке капитана смятый утренний выпуск «Гардиан».
Он подошел и взял в руки газету. Глаза у него загорелись.
«Григорий, если нам нужно основательно поработать с Данросом, почему бы не свалить все на этих? Ведь тогда времени у нас будет навалом!»
Кричащий заголовок гласил: «Подозреваемые по делу Вервольфов».
«А если Данрос не вернется? Может, тогда Тайбанем станет наш человек, а?»
Суслив хохотнул. «Дмитрий, ты гений!» Розмонд бросил взгляд на свои часы. Он прождал уже достаточно.
«Родж, можно позвонить по телефону?»
«Конечно».
Погасив сигарету, американец набрал номер центрального коммутатора ЦРУ в консульстве.
«Это Розмонд, мне 2022».
Это был номер центра связи ЦРУ.
«2022, Чепман слушает. Кто это?» «Розмонд, привет, Фил, что нового?»
«Ничего, только Марти Повец докладывает об активности на мостике Иванова. Трое парней с мощными биноклями, Стэн. Один в гражданском, другие капитан и первый помощник. Один из радаров ближнего радиуса действия работает без остановки. Может, поставить в известность капитана Каррахидора?»
«Нет, черт возьми, ни к чему заставлять его вертеть хвостом больше, чем нужно. Слушай, Фил, мы получили подтверждение по нашему сообщению 4041.
«Конечно, Стэн, оно пришло в... Ага, есть. Оно пришло в 16:03 по местному времени».
«Спасибо, Фил, пока!»
Розмонд закурил еще одну сигарету. Некурящий Лэнгон мрачно уставился на него, но ничего не сказал, потому что Кросс тоже курил.
«Ну и чего ты тянешь, Родж?»
— грубо спросил Розмонд к изумлению Лэнгона.
«Ты получил наше срочное сообщение 1-4А в 16:03, одновременно с нами. К чему этот театр?»
«Сейчас мне так удобно», — шутливо отвечал Кросс.
Розмонд вспыхнул, Лэнгон тоже.
«Ну а мне нет, и нам приказано забрать копии прямо сейчас».
«Мне очень жаль, Стэнли».
Шея Розмонда побагровела, но он сдержался.
«Ты не собираешься подчиняться 1-4А?»
«Сейчас нет».
Розмонд встал и направился к двери.
«Окей, Родж, на тебя всыплют по первое число!»
Он вырвал задвижку, дернул на себя дверь и вышел. Лэнгон тоже встал с застывшим лицом.
«В чем причина, Роджер?» — спросил он.
Кросс спокойно смотрел на него.
«Причина чего?»
Эд Лэнгон тоже начал закипать, но вдруг остановился, ужаснувшись своей догадке.
«Господи, Роджер, у тебя еще их нет! Все дело в этом!»
«Да будет тебе, Эд!» — как ни в чем не бывало, проговорил Кросс.
«Уж кто-кто, а вы-то должны знать, как эффективно мы работаем!»
«Это не ответ, Роджер. Они у тебя или нет?» Спокойные глаза ФБРовца, не отрываясь, смотрели на Кросса, но того это нисколько не смущало. Тогда Лэнгон вышел и закрыл за собой дверь. Кросс тут же нажал на потайную кнопку. Задвижка встала на место. Другой потайной выключатель остановил магнитофон. Кросс поднял трубку и набрал номер.
«Брайан, от Данроса что-нибудь было?»
«Нет, сэр».
«Встречайте меня внизу немедленно с Армстронгом».
«Есть, сэр».
Кросс положил трубку. Он вынул ордер на задержание, быстро вписал туда имя Йена Строана Данроса и подмахнул два экземпляра. Первый оставил, а другой запер в ящик стола. Пробежался глазами по кабинету, удовлетворенно аккуратно пристроил в щель между корпусом стола и ящиком кусочек бумаги таким образом, чтобы узнать, не открывал ли кто ящик в его отсутствие. Он вышел из кабинета, и сверхнадежные замки закрылись за ним.